Катерина Дроздова, я практикующий психотерапевт и врач-психиатр. Да, соответственно, где-то, ну и обучающие программы веду, специализацию клинический подход гештальт-терапии, лекционные курсы по психиатрии. Такая у меня внутренняя идея все-таки делать доступную информацию про болезнь. Ну, она такая, может, даже не всегда осознаваемая. Это делать доступную информацию про болезнь для широкой публики. Почему? Потому что в практике врача я часто сталкивалась с тем, что люди сами не могут оценить свое состояние. Да? Или даже если они могут оценить свое состояние, они не сталкиваются с какой-то реакцией близких. Да ну перестань, что ты вот это вот загоняешь, да сейчас пройдет, да просто возьми себя в руки, да еще что-то.
Причем ты очень накручиваешь.
Ты сам себя накручиваешь, да, причем по очень разным состояниям. Что касается тревожных расстройств, да, человек вот телепает уже просто, он дрожит, у него руки дрожат. И самое время, конечно, идти, например, к врачу по-хорошему, да, а близкие говорят, что ты просто успокойся, ты сам себя там накручиваешь, да. Или, например, у человека депрессивное состояние, и он сам чувствует, что ты ему вообще ничего не хочешь. Садитесь ближе, я хочу без микрофона говорить. Или у человека, например, депрессивное состояние, а близкие говорят, надо как-то собраться. Или, например, человек потерял работу, ну, которая была, например, таким стержнем его жизни, да? Близкие говорят, не надо раскисать, давай быстренько садись буквально в тот же день, когда тебя уволили, рассылая свои резюме, азартненько так напиши о своих сильных качествах. Ну вот, с этим всем я сталкивалась как врач, поэтому хочется, чтобы вы знали. Может быть, что-то узнаете про себя. Может быть, что-то поймете про своих близких или про своих клиентов. И я думаю, что ну, у вас информации за все 3 дня будет много. Возможно, какая-то часть, может быть, там на краешке сознания у вас останется, и, может быть, кому-то вы да и поможете. По поводу депрессии. Почему эта тема? Я не люблю депрессии, конечно же. Я не люблю депрессивные состояния у себя. Кто их любит, это было бы странно. Но, вы знаете, я думаю, что важно реабилитировать, по крайней мере, половину депрессивных состояний и разобраться, что в них на самом деле есть большая польза. Это, во-первых, это первая идея, почему я решила все-таки выбрать эту тему. А вторая – это статистика. Статистика просто очень плохая. Статистика такая. Если у вас сниженное настроение, то представьте себе, вы один из миллиардов людей, живущих на планете. Если у вас депрессивное состояние, то с вами еще где-то 140-150 миллионов. А если у вас действительно такая вот прям клиническая депрессия, ну не у вас, а или у вас клиническая депрессия, то вы один из где-то около 98 миллионов. Да, я когда узнала, что в Америке, например, принимает антидепрессанты количество людей, равное населению Украины, да, то я впечатлилась, потому что этим нужно заниматься. Потому что количество депрессивных расстройств, скорее всего, будет увеличиваться. Ну, не скорее всего, это точно уже. И работы, соответственно, у нас будет прибавляться. Точно будет. Не так, чтобы, знаете, прям... Я думаю, что это еще не скоро будет, что человек, у которого депрессивное состояние, он поймет сразу, знаете, такая связь логическая, мне нужно идти к психотерапевту. Может быть, так еще не будет. Но люди, которые к вам будут приходить с разными проблемами, да, вы можете у них заподозрить депрессивное расстройство. А еще есть такая статистика. Смотрите, Всемирная организация здравоохранения, она всегда определяет, какие заболевания будут выходить там, на первый план. Почему это важно? Это нужно для того, чтобы понимать, куда направлять деньги на исследования. Ну и вообще, энергию исследований. И если еще 5 лет назад я читала статистику и, ну, вот эти горячие прогнозы, да, и мне казалось, что это вещь совершенно нереальная. Что в 2020 году депрессия по инвалидизации населения, она выйдет на 2-е место после ишемической болезни сердца. Ну, казалось невозможно. То сейчас та же Всемирная организация здравоохранения говорит, что это точно будет, ну, осталось каких-нибудь 2 года, а где-то к 2030 году депрессия выйдет по инвалидизации на 1-е место. То есть даже обгонит ишемическую болезнь сердца. ну, то есть затраты большие будут на лечение, на больничные листы и даже на инвалидность. Но это все ничего. Это такие вопросы, которые, я думаю, можно решать. Да? Ну, потому что все-таки фармакотерапия, она идет вперед семимильными шагами. И сейчас, с одной стороны, к сожалению, в любой аптеке можно купить антидепрессант. В каждой второй аптеке можно его купить без рецепта. Это к сожалению. Но, с другой стороны, в чем-то это и хорошо. Потому что, когда я помню, работала в психиатрической больнице, у нас был самый тяжелый депрессивный пациент, он, ну, он такой творческий очень был. И он, ну, у него были то маниакальные фазы, то депрессивные. Вот у него одна депрессивная фаза затянулась на 2 года. Человек просто, вот вы приходите каждый день на работу, например, представьте, и он лежит. Лежит, отвернувшись к стенке. Ну, переживания такие очень неприятные, конечно, рядом с депрессивным человеком. И его сестра из Канады привезла на тот момент, это был супер-пупер вообще новейшее лекарство, пароксетин. Ну, вот, ну и он вышел из этого состояния, да, на пароксетине, на таблетированной форме. Ну а сейчас пароксетин можно купить, наверное, в каждой аптеке. Это хорошо. То есть то, что депрессия человека вываливает из его профессиональной жизни на какое-то время, это на самом деле не самое страшное. Самое страшное на самом деле это суицид. Потому что у каждого из нас были какие-то суицидальные мысли. Были-были. Ну, мы размышляли, по крайней мере, в подростковом возрасте уж точно. Но из тех людей, которые страдают депрессией, из них большое количество, прям огромный процент, да, совершают суицидальную попытку. Вот если мы возьмем, я просто работала в международном проекте по исследованию суицидов, я знаю, о чем я говорю, это статистика по европейским странам. Вот, например, если мы возьмем тех, кто страдает депрессией и не страдает, да, каждый может совершить суицидальную попытку, ну, там какие-то есть причины. Так вот, среди тех, кто страдает депрессией, риск умереть от суицида в 35 раз выше. И если посмотреть вообще на тех людей, которые совершили, ну, не людей, это уже трупы, да, которые совершили суицид, то по данным разных авторов, от 40 до 70% из них, они страдали депрессией. То есть получается, что депрессия – это такой убийца номер один. И почему я выбрала такую тему лекции в бытовом и клиническом представлении? Потому что, с одной стороны, наверное, нет человека, который бы не сказал, что у меня депрессия или депрессняк. Да, мы это часто слышим. И как будто бы это такое слово, которое на слуху. А с другой стороны, врачи всех специальностей сталкиваются с тем, что люди не обращаются. 50% тех, кто страдает депрессивными расстройствами, теми или иными, я сейчас пока не разделяю, да, они до врачей не доходят. Половина. Половина не обращаются к врачам. Но они могут приходить, например, к терапевтам, и они могут жаловаться на разные соматические проявления, неврологические проявления, разные другие, да. И если быть в этом плане осторожным, то выявить достаточно легко. Да, всю эту неприятную статистику я вам там для начала рассказала, да, чтобы вы понимали, что количество депрессий будет расти. Будет расти, потому что информационное давление слишком растет, будет расти количество тревожных расстройств и депрессивных. За последние 100 лет скорость передачи информации, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1 000 000 раз ускорилась. Да? Вот мы только вчера с коллегой разговаривали и говорили, что если там 3 года назад, чтобы сделать какой-то платеж, я шла в банк через дорогу, я стояла в очереди, да, и делала какой-то перевод, то сейчас, понятное дело, я это делаю через Приват-24. И если Приват-24 виснет хоть на 20 секунд, меня это уже раздражает. Да? То есть насколько увеличилась вообще наша скорость. Если я помню, когда, например, там машина была на СТО, я думала, боже, как же я совсем справлюсь. Когда возвращали мне машину с СТО, я понимала, что я успеваю там сделать в 5 раз больше дел, которые, ну, чем, например, без машины. Да? Это маленькие бытовые примеры, но они говорят про то, что информационное давление слишком увеличивается на нас. Мы этого не чувствуем, мы не можем защититься. Да? Кто защищается? Аутисты защищаются. Смотрите, насколько выросло количество психических расстройств. Это либо способ справиться, да, либо такое проявление декомпенсации. То же самое с депрессивными расстройствами. Вот смотрите, у каждого из нас бывают спады в настроении. Обычно они связаны с какими-то неприятностями. Либо мы потеряли работу, либо мы не можем найти ту работу, которую нам хочется, либо там, нас разлюбил любимый человек, мы с кем-то расстались. Что-то такое происходит. Да? И мы испытываем такие неприятные эмоциональные переживания, да, которые напоминают депрессию. Но их особенность в том, что, в принципе, это все пройдет, да, через какое-то время. Настроение улучшится, мы потихонечку выйдем из этого состояния и продолжим жить. Некоторые люди замечают за собой такую, знаете, череду фаз. Ну вот, например, то у меня сниженное настроение, да, то у меня повышенное настроение. Те люди, которые хорошо к этому адаптировались, да, знают, такая циклотимия, да, те люди, которые хорошо к этому адаптировались, знают, что некоторые дела лучше отложить и подождать, пока будет такая гипоманиакальная фаза, и тогда за день переделаешь все то, что, например, ты не мог сделать две недели до. Еще немножко про исследования. Конечно, психиатры исследовали гениальных людей. Ну, почему? Потому что очень часто, ну, вот тема вообще гениальности и помешательства, она, конечно, у всех на слуху. Это интересно, и все люди, которые такие очень выдающиеся, там, в искусстве, там, в технике, да, они, особенно те, которые были на виду были там, художники, музыканты, поэты, да, для них, для всех было интересно тоже характерные эмоциональные колебания, перепады настроения. То у них были какие-то фазы такие, плюс, да, когда у них была какая-то сумасшедшая продуктивность, то у них были фазы минус. Да? И когда исследовали известных таких личностей, что заметили? Что обычно они являлись продуктом двух родовых линий, в одной из которых была какая-то потенциальная одаренность, а в другой линии это была какая-то психическая анормальность, ненормальность. И Платон, да, он впервые описал как раз, ну, депрессиями занимались давно, Гиппократ первый описал и назвал ее меланхолия, он говорил, да, что это черная желчь, которая гуляет по организму и вызывает разные симптомы, да, сейчас вам скажу, какие он писал: отвращение к пище, уныние, бессонница, раздражительность и беспокойство. А Платон описывал как раз уже фазность, да, он описывал манию и описывал ее как состояние правильного неистовства, происходящее от муз. И говорил о том, что вдохновение, да, ну как бы в оппозиции к такой житейской рассудительности. Но часто там, где есть мания, там есть и депрессия. Гиппократ, когда он описывал меланхолию, он уже ее тогда делил на два типа. Это важно для нас, и в этом отличается взгляд психиатрический от взгляда гештальт-терапевта. Что говорил Гиппократ? Он говорил, что есть меланхолия, которая вызвана сильными потрясениями или переутомлением, например, да? А есть меланхолия, которая возникает без видимых причин. И он был таким прообразом гештальт-терапевта, который делит депрессию на творческое приспособление и фиксированный гештальт. Если говорить с медицинской точки зрения, диагноз депрессии появился где-то в 19 веке, и есть ряда симптомов, которые психиатры оценивают. Да? Это снижение настроения, это утрата способности переживать радость, и это снижение активности. Снижение активности оно проявляет либо повышенной утомляемостью, я потом позже скажу про такую депрессивную утомляемость, она сильно отличается от обычной усталости, или вообще замедление движений, вот как нет энергии. Психиатры отмечают, что есть три источника, как может возникнуть, от чего может возникнуть депрессивное состояние. Первый источник – это телесные заболевания. Если, например, у человека неврологическое заболевание или эндокринологическое, да или вообще любое телесное, которое длительно существует, да, у него, конечно, будет сниженное настроение. Это одно, поэтому, когда мы видим, ну, врачи, психиатры констатируют депрессию, они еще, конечно, исследуют и состояние организма. Второй вид депрессии тоже констатируют психиатры, но не углубляются. Это психогенная депрессия, то есть та, которая вызвана какими-то причинами. То ли стресс, да, то ли потери и утраты. И, соответственно, эндогенная. Эндогенная означает, что есть какая-то внутренняя причина, да, биологическая. Мы никогда не знаем, какая. Мы не знаем, когда это стрельнет, да, по крайней мере, первый раз, будет это или нет. Если в психике есть красная кнопка, да, будет она нажата или нет. Мы не знаем. Мы можем об этом судить где-то там, через пару обострений. И это, кстати, важный кусок работы не только психиатра, но и психотерапевта. Короче, современная психиатрия, она перестала искать причину, а уже больше сосредоточилась на глубине и фазности. Как оценивают психиатры? Ну, понятно, да, если депрессивный эпизод, то какой степени тяжести, легкой, средней, тяжелой. А если говорить про фазность, то я два слова скажу про классификацию, просто чтобы вы имели представление. Вот есть условно нормальное настроение. То, которое характерно именно для меня, индивидуально мое. Оно может отклоняться в субдепрессию, депрессию и депрессию с психотическими симптомами. Может в другую сторону колебаться настроение. Это гипомания, мания, мания с психотическими симптомами. А вот дальше все варианты. Если у человека настроение отклоняется только в сторону депрессии, да, мы называем это униполярная депрессия, то есть один полюс. Если у него, об этом важно расспрашивать для того, чтобы немножко представлять себе динамику терапевтического процесса. Если у него, например, отклоняется в обе стороны, у него бывает или депрессия, или субдепрессия, или мания, гипомания, да, то это биполярное аффективное расстройство. Есть еще прекрасное состояние униполярной мании, но мы его даже не рассматриваем, потому что лечить такое прекрасное состояние никто не будет. Вы еще нужно, знаете, как Простоквашино, ты его день за ним гонялся, чтобы сфотографировать, еще день за ним будешь гоняться, чтобы фотографию отдать. Такого пациента-клиента нужно сильно поймать для того, чтобы его полечить. Скорее, проблема будет ну, не столько у него, как у всего его окружения. Сейчас всякими там тратами, знаете, вовлечением во всякие проекты, авантюры, конечно, да. Мне так проще. Да. Ну, собственно, и все, да. Психиатры занимаются этим. А вот гештальт-подход, мне кажется, он, с одной стороны, вернулся к Гиппократу, да, а с другой стороны, очень хорошо начал заниматься причинами, да, причинами и процессом депрессивным. И я думаю, что вот я попробую вам это рассказать. Гештальт-подход разделяет два типа состояний сниженного настроения. Первое – это печаль или грусть. Там, печаль. А второе – это, собственно, депрессия. Ну, или вот мы участвуем в международном проекте по клинической психопатологии Франческетти, он говорит, называет меланхолия. Ну, вот давайте так, печаль или депрессия. И то может проявляться через одни симптомы, одинаковые. Но нам с вами нужно, так, знаете, хорошенько изловчиться, чтобы научиться их распознавать. Потому что подходы к терапии будут совершенно разные. Если человек, например, печалится, у него сниженное настроение, и вы можете вместе с ним найти причину, из-за чего это возникло, да? Что он переживал перед этим, он может не связывать, да? Нет, ну потерял я работу, но при чем тут это? Терял и раньше, да? Вы должны это пока связывать для себя. Если, например, было у него увольнение, или переезд, или решил, поработав с гештальт-терапевтом, срочно сепарироваться и съехать от родителей, да, поругался с ними на этом фоне, съехал, живет на хлебе и воде в какой-нибудь там комнате с тараканами, да, то это тоже считается таким состоянием, ну, утраты, да, утраты какого-то своего благополучия. Если у него был переезд в другую страну или в другой город в связи с, например, с изменившимися сильно обстоятельствами, с травмирующими обстоятельствами, с войной, да, это тоже будет утрата. Если женщина перенесла аборт, если кто-то из нас потерял здоровье, ну, там, обнаружили какое-то заболевание, например, даже тот же диабет, который, в принципе, ну так, особо к смертельным не относится, учитывая достаточно хороший уровень медицины, но для человека это переживается внутри как утрата, потому что он-то себя представлял, у него был образ там, не знаю, молодого или не молодого, но здорового, да, а тут какое-то заболевание, которое достаточно сильно меняет его жизнь. Или если ему, например, установили инвалидность. Или, я думаю, сюда же относятся, кстати, и перенесенные психозы, потому что вот врачам-психиатрам хорошо известен такой феномен, да, постшизофренической депрессии. Поступает, например, пациент с психозом, да, ура, хорошо, современными препаратами полечили, вообще без беды, без галлюцинации, как губочку отпустили домой, тут-то все и началось. У него депрессивное состояние, непонятно, то ли это так быстро начал формироваться дефект такой шизофренический, да, но часто это оказывается по шизофренической депрессии. Ну что же себе, представьте на минутку, да, жил-жил себе человек, ну кто-то за ним начал там гоняться, преследовать, например, да, загремел в больницу, врачи удачно полечили, преследовать перестали, но сообщили, что, оказывается, у тебя был психоз. Вот встроить это в психику, да, в такой образ себя. Это мама не горюй вообще. Или, наконец, тогда, как была, собственно, описана печаль, феномен печали, если мы потеряли кого-то из близких, если человек умер, или если мы расстались с каким-то важным человеком, да, и даже если повзрослевший ребенок переехал, например, учиться в другую страну, ну, короче говоря, покинул гнездо. Да. Когда все происходит, если клиент у вас в терапии, например, да, или только приходит в терапию, конечно, он будет переживать все очень тяжело и будет говорить, что все непереносимо. Да. И ему будет действительно очень больно. Он не будет видеть мир вокруг, он будет видеть только свои, ну, чувства и переживания. И они действительно чаще всего описываются как боль. Даже если он не может назвать вот это слово «психическая боль», не все так хорошо распознают, да? Но все равно вы будете, по крайней мере, вы вначале будете видеть связь между тем, что он что-то утерял, кого-то потерял, да? Кто-то ему стал недоступен, например, близкий человек, и его эмоциональным состоянием. И когда мы кого-то теряем, то, что точно часто оказывается самым трудным и единственно лечебным, это проживание постконтакта. Почему трудно? Ну вот, например, человек потерял работу. Да? И по этому поводу у него, конечно, будет много чувств. Но чувства эти очень болезненные. Они, получается, единственные, которые сейчас, в настоящий момент, доступны, да? Но переживать их крайне больно. И чаще всего это можно делать только, ну, в кабинете психотерапевта, потому что очень часто реакция окружающих, она такая полярная. Вначале очень сильно сочувствуют и даже там вводят в цирк и дают мороженое, ну, условно, да, и пытаются как-то взбодрить. А потом начинает дистанцироваться, потому что уже становится невыносимо это состояние. В кабинете психотерапевта, дай бог, чтобы мы могли это прожить. И часто бывает так, что как бы вы понимаете, с чем работать, да, с теми чувствами, которые возникли, а клиент это блокирует. Ну, конечно, ему больно, он блокирует. Да. И тогда, ну, такой терапевтический ход может быть. Это как раз говорить с ним о том, каким он был до того, что это все произошло. Ну вот если для него становится доступно переживание, например, какая это была работа, или какой это был любимый человек, как мы это все, как у нас это было, да, каким был я в этих отношениях, то тогда будет легче переживать и постконтакт, ну, вот, вот это расставание. Что я говорила, что я хочу реабилитировать, почему часть депрессии? Потому что в этом случае депрессивное состояние, да, его можно даже переназвать, его можно назвать депрессивным приспособлением. Ну, как творческое приспособление. Печаль – это эмоция такого здорового оплакивания утраты. И очень важно, чтобы терапевт не торопил клиента, не оживлял его, не бодрил, не пытался выдернуть как репкую из грядку из состояния печали, да, хотя, ну, видно, что очень плохо, и кажется, что а мир же вокруг еще такой прекрасный, в нем там столько возможностей, это вредно. Да? Нужно максимально присутствовать в этих переживаниях и помогать человеку, давать ему столько времени, сколько, ну, сколько он возьмет. Пусть он хоть год плачет у вас в кабинете, но в данном случае, да, если человек переживает утрату, то это абсолютно здоровое переживание. И столько, сколько нужно этому человеку времени и давать. Этим вы будете отличаться сильно от его близких. Знаете, вот как можно, какой пример можно привести? Вот когда, например, сейчас хомячок у ребенка умирает. Ну, слушайте, я сейчас смеюсь, но я на самом деле не смеюсь, потому что это хорошая метафора. Для ребенка этот хомячок, да, он был, по сути, его другом. Да? Что делают родители иногда? Я слышала кучу историй, да, когда хомячков подменяли.
Да, да, да.
Слышали, да, тоже? Вот. В этом, да. И потом через какое-то короткое время бабушки точно начинают затыкать. Да, и говорит, да я тебе другого куплю, или давай я тебе там юбку куплю, или хочешь конфету, или там, ну сколько можно уже переживать, давай пойдем там на карусельках покатаемся. Ты что, не радуешься каруселькам? Смотри, какие карусельки. Или мама джинсы купила. Ну что, не радуешься джинсам, да? А у него процесс горевания. И если мы будем прерывать этот процесс горевания, да, то, скорее всего, чтобы уделать, отдуваться будет тело. Будет обязательно развиваться какая-то психосоматика. Поэтому горевание мы не прерываем, да, а мы его поддерживаем. И несмотря на то, что некоторые критерии, вот если вы позовете врача-психиатра, который быстро-быстро, знаете, так скринингово посмотрит этого вашего клиента, и он, например, даже поставит диагноз депрессивное расстройство, то ничего патологического в этом нет. То есть вот в этом, мне кажется, есть ограничение МКБ-10. Да? Ну, вообще вот наша классификация болезни, потому что если устраивать скрининговые тесты, да, то мы не разберемся, какая это депрессия. Это переживание печали или это действительно эндогенная депрессия, которую нужно лечить. Так, хорошо. Другая депрессия. Меланхолическая или эндогенная депрессия. Она сильно отличается. Человек жил-жил и вдруг провалился. Иногда это бывает прямо за сутки. Без видимой причины. Ну, то есть, конечно, бывает так, что стрессы каким-то образом влияют, но они скорее просто как провоцируют, да, немножко как усиливают. Но могло бы быть и без стресса. И бывает так, действительно, что это происходит практически за день или за неделю. Человек просыпается, а у него нет сил, у него нет удовольствия ни от чего, да, у него нет настроения. И бывает даже так, что, говорит, я просыпаюсь, а трудно почистить зубы, трудно расчесаться. И это состояние, да, оно, знаете, вот как шкаф упал на человека, вот оно так и переживается, как совершенно какое-то вырванное, ни на что не похожее. Ну, если рассматривать предыдущие его контексты жизни. У него будет не столько вот отчаяние, например, когда мы что-то теряем, да, он будет ощущать физическую тяжесть, вот как будто бы камень на душе. И он может вообще не испытывать никаких чувств и говорить о том. У меня недавно пациентка говорила, что она знает, здесь должны быть чувства, и они здесь были, а их нет. И она очень мучительно это переживает. Да? Но много что описывается через тело. Тело переживается как тяжелое, тело переживается как пустое. Человек говорит и переживает нехватку энергии. И он замедлен. Он замедлен вплоть до, ну почти иногда бывает даже обездвиженности. Потеря аппетита будет. Вот, кстати, интересная разница при стрессовых таких депрессиях, да, которые вызваны какой-то причиной, да, там часто, особенно у женщин, ну, во много раз чаще, наоборот, повышение аппетита, начинает тянуть на жирную сладкую пищу, вот как будто бы все время что-то жевать. А здесь будет, ну, вот при настоящей такой эндогенной депрессии, здесь будет, наоборот, потеря аппетита. И еще симптом, который достаточно часто, это раннее пробуждение. Что такое раннее пробуждение? Про это нужно спрашивать специально, потому что человек настолько это не согласуется со своим эмоциональным состоянием, что он просто вам не может об этом не рассказать. Если я, например, просыпаюсь в 6 утра, а Рита, предположим, в 11, да, то раннее пробуждение будет, соответственно, для меня это часа 4 утра, а для Риты 9, да. Ну, то есть мы считаем, где-то раннее пробуждение, тогда приблизительно 2 часа. То есть, да, во сколько, если быть невнимательным, во сколько вы просыпаетесь? В 9 утра, ну шикарно, а что так поздно? Ну, лучше в 7 и лучше пойти на пробежку. Да, но до этого я просыпался всегда в 12. Да, это уже раннее пробуждение. Еще то, что характерно для эндогенных депрессий. Вот смотрите, при печали человек может закидываться, что он какой-то не такой, что он плохой работник, если его, например, уволили, да, или что он, например, там, не знаю, плохой любовник, если его женщина бросила. А здесь будет как будто бы вот такое тотальное ощущение несоответствия своим жизненным ролям. То есть я и плохой психотерапевт, и плохой врач-психиатр, и плохая мать, и там плохая дочь, и вообще, короче говоря, плохая по всем фронтам. Иногда прям даже вот до, ну, не очень корректная форма, ну, прям до утраты идентичности вообще, кто я и что я. Социальное, профессиональное взаимодействие будет при случае вот эндогенной депрессии, настоящей депрессии, оно затруднено, иногда прям невозможно. Поэтому помните, да, часто, ну, достаточно высокий риск, не высокий риск, большинство невыходов на работу обусловлены как раз депрессией. Больничные листы, да, и даже увольнение, если там не разобрали, что это депрессивное состояние, это вот будет отсюда. Потому что не просто что-то работа разонравилась, я, наверное, сегодня не пойду. Это не лень, это невозможность такая. И в энергии нет возможности, да, и я вообще никто и ничто, поэтому на эту работу ходить бессмысленно. Очень интересные вещи происходят с мышлением. Вот при печали такого не будет. Здесь может мышление, во-первых, замедляться. И, во-вторых, личная история начинает перекручиваться. И, знаете, такое впечатление, что фокус внимания сильно меняется, как будто бы, как фонариком, вот этому депрессивному мышлению нужно высветить все ошибки, которые человек совершал в жизни. Маленькие ошибки раздуваются, большие становятся просто такими непростительными, и еще все нормально у мышления в том, чтобы придумать какие-нибудь еще мнимые ошибки, грехи. Если человек верующий, то с поиском грехов вообще проблем не будет. То есть получается, что при депрессии, да, и ид, и персоналити, они ослаблены. Я хочу эту мысль развернуть, мне она кажется важной. Ну, вот я вам все про тело рассказывала, понятно, да, что с ид большая проблема, просто как будто бы эта энергия куда-то утекла. Это не так, как у невротика. Сейчас мы Агигии разблокируем, да, и все будет хорошо. Нет, там просто как будто бы нет энергии. Да? А вот если говорить про персоналити, я думаю, что вот эта особенность мышления, она сильно подрывает функцию персоналити. Потому что, смотрите, вот вы со стороны, со своим здоровым мышлением, можете мне, например, указать, слушай, ты там 44 года жила, работала, мама, жена, да, и все было хорошо, а сейчас какие-то несчастные 2 месяца, да, ну да, ты не справляешься, нет энергии, у тебя там тяжелое тело, ты рано просыпаешься, ты сильно похудела. Но до этого же было все нормально. Это здоровое мышление, здоровое персоналити. А человек не может это оценить. Да? То есть, если, например, у меня действительно эндогенная депрессия, то все мое персоналити, оно будет, знаете, как будто перебранное. что здесь все мои знания о моем предыдущем опыте, о моей жизни, они будут перебраны вот с точки зрения депрессии. То есть ужас, все плохо, я всегда была плохой, неумной, там, некрасивой, такой высокой. И очень большая для тех, особенно кто рядом находится, это очень большая разница между тем, вот какой человек в обычной жизни, да, и какой он в депрессии. Если вы его давно не видели, вы можете его даже не узнать. Потому что ИД нарушается не только в смысле вот всех физических функций, но еще и даже, знаете, в чем проявляется? Человек вдруг выглядит постаревшим, осунувшимся. Его действительно становится пусть не шаркающая, но почти шаркающая походка, да, он начинает сутулиться, даже тот, кто ходил с ровной спиной. И даже вот как-то мышцы, как оплывает лицо, стекает лицо. Ну и, соответственно, выглядит таким постаревшим. Вы можете его даже не узнать. И когда послушаешь такого человека в депрессии, да, то кажется, что как будто бы кошмар какой-то жил ночной. И после первого эпизода мы не знаем, повторится или нет. Вот с первым эпизодом все так непросто. Если человек даже не лечится, да, и если он, дай бог, не суициднулся, то он может выйти из этого состояния. Скорее всего, выйдет. Сам выйдет. То есть депрессия в этом плане, она точно, эндогенная депрессия, она точно когда-то закончится. Я ни разу не видела и не слышала, чтобы человек прям сразу перешло у него в хроническое течение, и больше никогда он не вышел. Суицид может прервать жизнь. Но обычно человек выходит. Да? И выходит он очень интересно. Он практически, ему настолько, это был другой опыт, что он не может встроить вот этот опыт перенесенной депрессии в свое персоналити. Смотрите, как если бы, например, меня вдруг ни с того ни с сего засунули бы в стиральную машинку и прокрутили на 1000 оборотов, да? Потом бы оттуда достали. Я выжила, я смогла это пережить. У меня не будет этот опыт встраиваться, как я, которая была в стиральной машинке, да, это будет что-то такое, что психика, скорее всего, с целью защиты, конечно, постарается выбросить. Вообще что-то несуществующее. И в этом будет в терапии большая сложность. Я как-то писала, сейчас немного перескочу, я как-то писала гневный пост на Фейсбуке по поводу того, что один из моих пациентов прервал лечение. Очень важно понимать, смотрите, есть люди, которые страдают либо униполярной депрессией, да, либо биполярным расстройством. И кажется, что они тратят столько энергии, когда они выходят из этого состояния, на то, чтобы аннулировать этот опыт депрессивный, как будто бы навсегда о нем забыть, да, то, понятное дело, они из-за этого еще бросают лечение, да, и тратят очень много энергии на то, чтобы, или скрыть от себя и забыть, да, и для окружающих тоже стереть этот опыт. И вот что получается, что этот опыт перенесенной депрессии, он не встраивается в персоналити, да, в образ того, что, да, оказывается, у меня бывают или был там один или несколько депрессивных эпизодов. На что это потом влияет? На то, что представление человека о себе становится в чем-то фрагментарным. Да? Конечно, это неприятный опыт, но желательно все-таки, чтобы он был встроен в персоналити. Для чего это нужно? Да чтобы не то, чтобы потом не повторилось. Будет повторяться.
Но потом справиться.
Да, конечно, да. Вот это как с любой болезнью, да, если, например, у нас первый раз там возникает, гайморит, например, и, конечно, это ужас, нас полечили, но после этого обычно остается представление. Только у меня начинает, например, болеть голова или подниматься температура, я, по крайней мере, если я плохой пациент, я беру ту схему, которую мне назначали в прошлый раз. Хороший пациент идет к врачу. Да, если я плохой пациент. А самый умный еще сам начинает. Да, конечно, из интернета. А потом приходит, и так думаешь, господи, где же ты это взял вообще все. Да, действительно. То есть, если, например, этот опыт встроен, я знаю, что со мной такое бывает, или было, по крайней мере, да, я понимаю, что всегда есть предшественники, ну, какие-то предвестники, вернее, обострения. Тогда человек может с этим справиться. Он может, во-первых, обратиться к такому жизненному супервизору, например, там, к жене. Сказать, слушайте, не кажется, что я что-то вот как-то хуже? Либо, ну, соответственно, к врачу, либо там хотя бы сказать терапевту, либо, ну, и дальше какие-то разные вещи, да. А те люди, которые, у которых психика пошла по пути отрицания эпизода, да, они с большой вероятностью, с большей вероятностью уже будут встречаться с врачом-психиатром, да, тогда, когда уже вот эти вот благодатные предвестники, они уже ушли, тогда, когда уже нужно будет действительно включаться по полное лечение. Я, кстати, думаю, что это задача психотерапевта. Недавно на моей супервизорской группе наша коллега брала супервизию по поводу работы с клиентом с биполярным расстройством. И дальше вот прекрасно. Я так расскажу, чтобы не нарушать никакую конфиденциальность. Он приходит только тогда, у него короткие фазы, да. Он приходит только тогда, когда он в депрессии. Как-то они там работают, да. Он чувствует, что она ему прям для него свежий ветер и там какой-то волшебный пинок. Он начинает из этого состояния выходить. Дальше у него гипоманья, которая, конечно, проходит вне поля зрения терапии. Ему плохо, он возвращается. И вот она описывала, это где-то был уже такой третий заход на терапию. И ее супервизорский запрос был про то, как работать в этом депрессивном состоянии, ничего ли она думает, ничего ли она не пропускает, когда, соответственно, он к ней приходит, да? То есть представьте себе, насколько, ну, вот уже он ее нагрузил ответственностью, да, что она считает, что это она его как-то так раскручивает, что он не в норму переходит, а в маниакальное состояние. А мы работали про то, что такого клиента, у которого есть действительно эндогенная депрессия, может быть, там маниакальная или не быть даже маниакальной фазы, его все равно нужно воспринимать только целиком. И если, ну и как бы если вы контракт заключаете, например, на работу, что про себя знает, да, то нужно обязательно учитывать в этом контракте и не отпускать его, не выпускать его из зубов, да, пока он не даст вам обещание, что вы будете работать не только в депрессивной фазе, но и в состоянии нормы. Или не только в депрессивной фазе, но и в состоянии нормы или, например, гипомании. Потому что иначе он вам тоже рубит, ну, вот такое поле восприятия, да, он вам показывает и заставляет переживать вот такую же фрагментарность, как у него есть. Мне сейчас только сказать, а еще вопросы. Ну да, вот он с этим и связан был, что очередной бросил и тратил свои силы пациент на то, чтобы отрицать и рассказывать, что теперь я просто уже наконец-то увлекся лечебным голоданием, которое мне помогает, или там очищением, или еще чем-то таким, да, и теперь ему уже лекарства не нужны. И... Так, сейчас у нас совсем мало времени, сейчас что еще мне вам важно сказать. Давайте идею. Терапевтический подход в случае, либо когда это творческое приспособление, да, мы находимся, я еще 5 минут и дам вам возможность на вопросы задать. Если у человека печаль, наш основной подход, мы находимся рядом с ним, мы не торопим. Это очень трудно на самом деле. Это правда очень трудно. И мы даем ему плакать и переживать столько, сколько ему нужно. В случае, если мы имеем дело с депрессией, для вас лучше и для клиента лучше, если вы сразу будете говорить о том, что в ваших отношениях будет кто-то третий. Сразу говорить о том, что, возможно, потребуется консультация вашего коллеги. Ну, например, врача, да? Если и для себя знать, что переживания ваши контрпереносные в работе действительно с депрессивным таким настоящим эпизодом будут такие сложные, что вам точно для себя нужно запастись какой-то еще поддержкой. Либо супервизия, либо врач-психиатр, с которым вы будете с чувство вести или не будете себя вести, если это какой-то там, человек, ну, например, неконтактный, да? Или это будет валентовская группа, или это будет, ну, что-то еще. Потому что с первым типом депрессии, да, ну, вот с печалью, мы-то работать хорошо умеем. А в этом случае, в случае депрессии, чаще всего в контрпереносе мы испытываем такое количество бессилия, беспомощности, ощущение ненужности, ощущение совершенной бесполезности нашей работы, да, что это очень трудно выдержать. Клиент депрессивный по-настоящему, да, вот с эндогенной депрессией, он будет сидеть неподвижно во время сессии. Такое впечатление, как будто вот он замер и сидит как статуя. И вас это будет деморализовать. Что бы вы ни делали, какую бы чуткость вы ни проявляли, да, скорее всего, он будет никак не реагировать. Да? И очень часто, ну вот я супервизии даю, да, очень часто одна и та же вещь происходит. Терапевт чувствует в себе порыв отреагировать так же, как и семья депрессивного пациента. Вначале взбодрить, давай же, да? А потом как-то уже, может, нет, может, это не в поле моей компетенции, может, я отправлю кому-то другому, может, не придет. Ага. Да. Слушайте, а может вам, ну не знаю, в группу походить или что-то еще. Ну, короче говоря, отправить. Да? Это не говорит вообще ничего о вашей профессиональной компетенции. Это только контрпереносы, это нужно знать. И прямо это специальная такая работа — не засыпать во время сессии. Честное слово, у аналитиков, я знаю, у них есть, даже у них был доклад один, потому что по поводу, ну они же вообще там сзади сидят, да? По поводу сна психоаналитика во время сессии. Это шутка, да, мы не наступаем обычно. Для того, чтобы не бодрить и все время, знаете, как будто оставаться на чеку, что мы есть в поле его досягаемости. И если понадобится депрессивному клиенту, по крайней мере, мы готовы оказаться рядом, оказаться в зоне доступности. То есть, знаете, это вот как ребенок, который уже научился ходить, и мы уже не боимся, что он споткнется и упадет, да, вот это тот период, когда начинаешь следовать сзади на два шага позади, да, он идет, что, ну, там, двух лет, например, ребенок, да, он как-то исследует свой мир, да, мы все время сзади, мы знаем, что сейчас нам там бутылку дадут, или там за руку возьмут, или что-то захотят. Вот то же самое, это такое сопровождение клиента. И клиенту нужно... Еще такая важная вещь, клиенту нужно потихонечку предлагать мысли, что неплохо бы, чтобы рядом, что вы его никуда не торопите, да, но при этом неплохо бы ему все время показывать, что хорошо бы вот какую-то, хоть чуть-чуть двигательную активность, хоть немножечко. Вот эта самая депрессивная усталость, она очень интересная. Человек просыпается после ночного отдыха, а он уже устал. Он целый день ничего не делает, чтобы могло вызвать усталость, а усталость у него нарастает. Да, это депрессивная усталость. Но у нее есть очень интересная оборотная сторона. Когда человек начинает хоть чуть-чуть двигаться, хоть чуть-чуть что-то делать, ему становится лучше. Да. Так, что-то еще не сказала. Хорошая
Юля. Вот это состояние психическое, оно отображается, например, на химии крови или на снижении иммунитета?
Вот, снижение иммунитета, да. Да,
будут,
да.
Могут быть
обостряются заболевания соматические достаточно часто. Может быть, в начале заболевания не проявляться депрессия, человек даже не скажет вам, что плохое настроение, но столько разных соматических проявлений, да, что уже врачи его обследуют, потом говорят, у вас, по-моему, скрытая депрессия, идите к психиатру. А второй вариант, на фоне депрессии, конечно, будет снижаться иммунитет. Что я вам еще хотела сказать? А, вот, да, вспомнила. Очень важна работа по ассимиляции опыта. Спрашивайте прямо клиентов, если у них вы заподозрили депрессию, было ли тогда уже когда-то такое, сколько раз было, сколько длилось. Этим способом вы еще можете отделить печаль от депрессии. Да? Сколько раз было, что помогало, принимал ли лечение, были ли фазы плюс. Да? И вот смотрите, я вам говорила, что ну вот в контексте переживания больного человека, больного депрессии, да, депрессивный опыт, он настолько ни в какие ворота не лезет, что когда человек выходит из депрессии, его психика пытается аннулировать эти переживания, эти воспоминания, да, ну, условно, и вообще их отрицать здесь куда-то на свалку. И вам предстоит достаточно такая сложная, но очень полезная работа по встраиванию вот этого переживания, да, раз за разом, возвращение к этому, для того, чтобы все-таки они были встроены в его представление о себе. Пусть лучше он будет человеком в своем сознании, пережившим депрессию или депрессии, да, но умеющим с ними справляться. То есть с попыткой, поддерживать нужно любую попытку контролировать эти симптомы. Так, я, конечно, сказала половину, но так бывает всегда. Давайте вопросы. Вопросы ваши? Да.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что в депрессии вы говорили, всех симптомов в этой депрессии, которые он перечислил, должен быть. Может быть, там, например, там нарушение мышления, которое видит со своей ошибки, но аппетит, например, хороший. И сон нормальный.
Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, сон хороший и с таблетками это два разных сна. Да. Смотрите, вот здесь нужно заручаться помощью врача-психиатра, потому что ваш вопрос, он относится к глубине депрессии. Например, при легкой степени, да, у меня может сохраняться аппетит, или даже я могу себе рассказывать. Да, кстати, я давно хотела немножечко разгрузиться. Да, ну пока еще так сохраняется хоть немного энергии. То есть да, могут быть некоторые симптомы очень выраженные, некоторые нет. Понятное дело, что при депрессии, например, тяжелой будут все симптомы и достаточно серьезном таком их проявлении. Ну, например, с этой потерей аппетита, так что чуть ли не парентеральное питание нужно назначать. Вот здесь нужен психиатр. Вы вообще заручаетесь психиатром, если вы думаете, что это депрессия, ну, которая эндогенная.
Ну, она тоже может быть.
Ну да, да. Но я бы не хотела никакую переживать, даже легкую. Поэтому все равно лучше, да.
Как может маскироваться депрессия? Может быть, через какие-то, ну, когда еще нет возможности диагностировать все, еще идут там первые там 20 сеансов, например, или там 10, ну, легкая форма. Может быть, это через недовольство какое-то, или что социальные задачи не работают. Да. Ну, то есть вот какие-то маркеры такие, знаете, вот я не знаю, насколько это правильный термин, но вот, я там читала про высокофункциональную депрессию, да, и там разворачиваю, что как будто бы это как раз не замедление, да, а наоборот какая-то там сверхактивность или такая трудоголизм. Там, ну,
под что могут маскироваться симптомы? Во-первых, под всякие соматические проявления заболевания. Это очень часто. Да, может маскироваться даже под наркотические или алкогольные эксцессы. И есть даже специальный такой термин у нас – наркоманический вариант депрессии. И я такого пациента лечила. Я сначала, когда он мне сказал, что у него запой, я говорю, о, не-не, это не ко мне, это вот к Антону, пожалуйста, да, это туда. А потом я что-то заподозрила, маска, ну, вот такая, да, и я начала расспрашивать, и выяснилось, что он вообще не пьет, нет никаких признаков того, что, знаете, вот этого, там, влечения к алкоголю, вот этого удовольствия, там, приподнятого настроения, желания, ну, давайте накатим, вообще этого нет. И он пьет только тогда, когда у него депрессивный эпизод. И тогда, конечно, это лечение, а не работа с зависимостью.
Стратегии работы психотерапевта, потому что если уж психиатр, то есть препараты, да? А как психотерапевт? Просто поддерживает, есть всегда безопасно.
Ты про какую говоришь?
Про
депрессию.
Да.
Гораздо тяжелее работа у психотерапевта, чем у психиатра, когда работаем с депрессивным клиентом, пациентом. Потому что нужно все время, с одной стороны, быть начеку и не торопить. И это самая, наверное, сложная задача. Да? И по чуть-чуть отслеживать любой его маломальский импульс, который во внешний мир. Потому что кто меня спрашивал про агрессию? А, да, у детей еще бывают поведенческие нарушения, если депрессия. Тоже маскируется. У депрессивного человека, у которого уже вот, депрессия стала таким фиксированным гештальтом, таким постоянным паттерном, да, у него агрессия направляется на себя. Любой его агрессивный импульс, любой это на себя. И изоляция. Да. Поэтому наша задача это по чуть-чуть его разворачивать. При этом не торопя. Вот как это сделать? Это нужно каждый сеанс создавать новый вид психотерапии. И быть все время доступным. Ну, то есть все время ждать, что дай ему хоть чуть-чуть чего-то захочется от тебя, что он хоть к тебе сделает вот этот шаг. Это очень интересно, как меняется вообще даже вот мое восприятие времени, да, когда и, кстати, расстояние. С депрессивным клиентом, пациентом кажется, что то же самое расстояние вот между стульями, что оно больше. А еще время кажется каким-то вообще остановившимся и подвисшим. Вот, ну, настолько в контрпереносных чувствах, да, меняется даже переживание времени. Да. Поэтому нужно смотреть на часы. Да.
Меня очень интересует вот взаимосвязь соматики и депрессии. Вот если у меня был такой случай, непонятно, вот, что делать с соматическим заболеванием. Лечить депрессию, соматику не трогать. Вот у девочки долго лечили соматическое заболевание, потом оказалось, что это депрессия. Вот. Ну, там, пролечили депрессию, соматика как-то прошла. Я вот сейчас сижу и думаю, интересно, приходит человек с соматическими проявлениями, но еще непонятно, депрессия, не депрессия. Как вот в этом лечить эту соматику?
Ну, вначале мы диагностируем, то есть что? Вот смотрите, часто очень проявляются всякие симптомы желудочно-кишечного тракта. Очень часто. Да? Например, гастриты. Да? Или, например, головные боли.
Мигрени,
конечно, да. И тогда, ну, во-первых, врач обследует, конечно, потому что он ищет, есть эта причина или нет. И если врач говорит, что особой причины нет, то тогда, ну, грамотный специалист, да, он все-таки будет назначать какое-то лечение, чтобы снять болевой синдром. Потому что понятное дело, что когда телу плохо, здесь замкнутый круг, душе не может быть хорошо. Поэтому я думаю, что параллельно. Другое дело, что мигрени будут реже, например, да, когда вышло из этого состояния.
Например, очень часто ожидают.
Врачи, когда слышат ВСД, нас начинают немножко так, знаете, типать. Потому что ВСД, это, конечно, такая свалка в медицине, куда все, что не попадет, сваливают. Вот хорошо,
что есть.
Не симптомы есть. Смотрите, симптомы есть. Да, но вообще-то это симптомы тревоги чаще всего. Если вы посмотрите на соматические проявления от тревоги, то вам будет чистая выкладка ВСД. Поэтому лучше, кроме невропатолога, еще направлять к психиатру. Психиатры достаточно часто еще и занимаются, кстати, в отличие от невропатологов, больше гораздо среди психиатров, психотерапевтов, ну, потому что нам как бы не хватает, вот, знаете, одной концепции описать, мы ищем еще другие. Много психоаналитиков, гештальт-терапевтов, любых других. Чтобы они посмотрели на это ВСД с точки зрения не только физики.
Скажи, пожалуйста, вот клиент, который с печалью пришел, да, и мы можем найти взаимосвязь, это потеря или стресс. А если это эндогенная депрессия, клиент спрашивает, что со мной, да, то как мы можем отвечать на этот вопрос? Как пояснять причину?
Знаешь, я говорю, что, ну, опять же, я говорю, потому что я и психиатр, и психотерапевт, да, я говорю, что, ну да, ваша психика дала сбой, это понятно, но давайте посмотрим, что мы с этим можем вообще сделать. А когда вы выйдете, когда вам станет полегче, то мы с вами будем разбираться, что в жизни вы реализуете еще с помощью депрессии. Ну, да. Но если я только психотерапевт, я бы на себя такую ответственность, конечно, не брала. Я бы говорила, слушайте, мне самой важно, давайте втроем посмотрим, ну, в смысле, организуем встречу втроем еще с психиатром, втроем обсудим эти вопросы.
А нужно ли взаимодействовать психотерапевту с психиатром? Или у меня клиентка
будет? Можно.
Нужно, да?
Мне кажется, нужно. Нужно найти какого-то такого психиатра контактного, чтобы вы могли разговаривать и вести вместе. И таких, на самом деле, очень много.
То есть это важно вести вместе, да?
Да. Есть много расстройств, которые, ну, пожалуйста, кивают опытные специалисты. Да. Здесь много коллег, с которыми мы ведем вместе наших пациентов, клиентов. Я вижу вас.
Как оно будет происходить? Она всегда ее снимает, вы всегда.
Нет, есть такие, ну вот есть классический депрессивный синдром с потерей энергии, удовольствия от жизни, да, аппетита. нарушениями сна. Но иногда действительно бывают такие типичные формы, сейчас они почему-то очень часто стали, когда вместо этой замедленности, наоборот, вот эта суетливость, человек готов по стенам наяривать, да, потому что у него тревога.
Тогда он будет активный, более активный.
Он будет активный, но переживания ваши рядом с ним будут такие же. Ну вот как при депрессии. Я не очень поняла ваш вопрос.
Я к тому, что в анализе классы полярного расстройства сейчас те клиенты, у которых монополярная депрессия, монополярные стрессы, типа мании,
Нет. Смотрите, если это у одного человека, например, долгая депрессия или даже несколько депрессивных фаз, но у него бывают и маниакальные фазы, то ставится диагноз биполярного аффективного расстройства. На самом деле разница в чем, да? Ну, не суть же в том, чтобы диагноз там написать золотыми буквами и на него молиться, да? Просто если есть биполярное расстройство, то тогда врач, скорее всего, еще пропишет нормотимики. Препараты, выравнивающие настроение на длинники, и будет настаивать, чтобы этот пациент принимал их всю дорогу. Да? Ну, когда у него депрессия, еще антидепрессанты, когда, например, мания там, или соли лития, или те же, ну, соли валипроевой кислоты, только в большой дозе.
А может быть такое, что клиент с бипольной депрессией, он готов и способен, и сам к этому пришел, вписать свое состояние в контексте жизни. То есть, ну вот он понимает, что это с ним произошло, да, вот он только с этого выкарабкался. Ну, это может быть такое быть, или это просто у него депрессия как печаль?
Короче, я думаю, очень важно...
Бывают такие продвинутые клиенты, я имею в виду. Ну, так что же может быть?
Бывают разные, конечно.
Бывают
разные.
И как тогда?
Я бы очень поддерживала с человеком, который вышел из депрессивного состояния, вообще разговоры о его жизни, о том, на каком фоне появляется, например, депрессивное состояние, да, все-таки что их стимулирует. И еще важный вопрос, вот Аня говорила, да, какую функцию, например, депрессивные эпизоды носят вообще на длиннике жизни. Ведь бывает так, например, что депрессивная реакция или состояние, да, вы удивитесь, но это, например, защита от требований жизни. Предположим, там, мужчина женился, например, по залету, да, очень рад, что у него появилось, например, 2-3 детей сразу, да, он действительно этому рад, но требования к нему настолько жизни возросли, да, что он, когда не справляется, тогда это может быть как такая защитная реакция. Это все очень интересно рассматривать, и это, кстати, то, чем занимаются гештальт-терапевты. Я, наверное, сколько я всего знаю и читала, да, я только у нас вижу такое внимание к тому, когда каким образом депрессивное состояние, например, является проявлением творческого приспособления? Это все время нужно держать в голове.
Да, так вот, меня интересует, как вот различить, это у него творческое приспособление, или он уже вышел, и да, то есть он осознал просто, что у него был такой эпизод. Да, или это клиент, который уже вот выходит из...
Мы говорим, конечно, вырванное из контекста, нужно много про это, такого клиента понимать. Хорошо, я смотрю, что он с других лекций уже расходится.
Спасибо.